Привет всем, это первый выпуск подкаста «Интернет-культура», и с вами я, Константин Канин. Для тех из вас, кем еще не знакомы, я около 10 лет занимался маркетингом, у меня свое социал-медиа-агентство, а по образованию я социолог. Последние пару лет я довольно плотно изучаю то, что происходит в интернете, но скорее не с перспективы маркетинга, а то, как ведут себя пользователи, как развивается культура инфлюенсеров, креаторов, как развиваются различные комьюнити, субкультуры, тренды и, собственно, как продукты подстраиваются под эти изменения. И вот об этом мы будем говорить с вами в этом подкасте. Сегодня я бы хотел обсудить с вами такую тему, как конец эпохи Инстаграма, по крайней мере, в том виде, к которому мы с вами привыкли. Вообще о смерти инстаграмной эстетики заговорили еще в 2018 году, когда в США появлялись так называемые инстаграммабл споты, они назывались happy place. То есть специальные павильоны, где было несколько ярких таких сочных локаций или комнат, в которых можно сделать селфи или постановочное фото. Сейчас фотографиями с этих локаций усеяны, наверное, все фотостоки, вы наверняка видели. И сейчас ими уже, в принципе, никого не удивишь, тем более в таких более-менее прогрессивных местах инстаграмные споты уже даже успели заменить на тикток-споты. И это в какой-то мере тоже можно назвать таким символом изменений. Но тогда, в 2017-2018, это было прям вау. И через несколько месяцев все эти яркие ванильные фотки заполонили все ньюсфиды Инстаграма, просто позволив обычным людям за 30 баксов за вход сделать себе кучу фоток, как самый настоящий инфлюенсер. Ну, естественным образом, этот контент в Инстаграме всем довольно быстро настолько приелся, что в нем уже не было ничего особенного, им нельзя было выделиться в своем ньюсфиде. Более того, те, кто стал заниматься этим профессионально, ну, то есть Инстаграм-блогеры, которые вели профиль в одной стилистике, в одной цветовой гамме, они постепенно стали выгорать от необходимости искать все новые и новые небанальные споты, чтобы сфоткаться на них. И в 2019 выходит текст Тейлор Лоренс, это репортерка New York Times, тогда она писала для Atlantic, я довольно часто ее цитирую в своем телеграм-канале. Текст ее назывался «Эстетика Инстаграма. Все. Закончилось». Эта статья, можно сказать, поставила точку в этой истории, по крайней мере, на Западе. И сейчас на этот текст довольно часто западные журналисты ссылаются, когда заходит речь о вот этом вот изменении эстетики фото соцсетей, в частности, Инстаграма. Там она как раз описывает этот вот уход от, скажем так, миллениальской эстетики, то есть культуры селфи, всей вот этой наигранной кардашьяновской истории со всякими фильтрами и улучшениями, уход от ярких цветных фонов или постановочных фоток. Напомню, кстати, что Инстаграму в прошлом году исполнилось уже 10 лет, и на смену миллениалам уже пришло новое поколение, зумеры, которые стали все чаще использовать другой подход, более такой непринужденный, неряшливый, естественный, а с миллениальской культурой они скорее уже посмеиваются. Постить фотки или сторис как миллениал, это уже считается чем-то прям очень некрутым. В первую очередь это, конечно, стали замечать в Снапчате, который, кстати, весьма популярен в США до сих пор. Он использовался изначально подростками как мессенджер, как средство общения с помощью фотографий. Собственно, я думаю, многие знают сторис, именно там и возникли. Ну и потом их уже, как известно, успешно позаимствовал Инстаграм и все остальные крупные соцсети. Ну а с приходом ТикТока, где, думаю, тоже все знают, что теперь стать может популярным абсолютно любой человек, это изменение еще больше усилилось и стало заметным. И в ТикТоке уже совсем не обязательно быть белой, стройной девушкой, живущей в LA, чтобы стать действительно популярным, чтобы на тебя обращали внимание прям подавляющее большинство пользователей. Конечно, в ТикТоке уже есть и свои селебрити, к которым, ну, все мы привыкли в Инстаграме. Ну, первое время, когда многие пытались, скажем так, высказывать свое мнение о ТикТоке, то они ссылались на вот этих вот в основном белых девушек, которые танцевали или делали липсинки. Но, как многие теперь уже знают, если в ТикТоке провести несколько часов и обучить алгоритм, то вы увидите, что там огромное количество абсолютно разнообразных людей, и уже кажется, что их количество вообще не закончится никогда. И все вот эти вот танцы и липсинки как будто бы уже уходят на задний план, и появляются абсолютно новые челленджи, новые тренды в ТикТоке, которые, в принципе, еще нигде не было ни в других соцсетях. И за всеми этими трендами, как правило, стоят самые обычные люди, обычные подростки. В ТикТоке ценен юмор, самоирония, такая энергетика, живость. А маски и фильтры там скорее используются, чтобы дополнить какую-то шутку, а не для того, чтобы скрыть дефекты лица, например. А иногда смысл видео в ТикТоке и вообще сосредоточен только вокруг самой маски. И вот такой подход зумеры стали переносить постепенно на другие площадки, в частности на Инстаграм. Ну и, как вы сами понимаете, самая ирония и постановочные отретушированные фотки очень сложно сочетаются друг с другом. Ну, именно поэтому, мне кажется, сейчас мы видим вот такой вот явный разрыв между теми, кто воспитывался, скажем так, в этой кардашьяновской эпохе Инстаграма, и теми, кто пришел из Снэпчата или ТикТока. Ну, естественно, готовые маски в Инстаграме и всякие Facetune, FaceApp и другие приложения для улучшения фоток, они никуда полностью не исчезнут. Но и рост числа необработанных селфи уже тоже невозможно не замечать. Кстати, в российском подкасте Meltins, который зовет к себе в гости подростков, они признаются, что вообще перестают публиковать селфи. Им это уже не нужно и не интересно. Им гораздо больше нравится делиться тем, что их окружает. Ну, то есть, вы понимаете, цикл уже совершает следующий оборот. И вот привет Инстаграм начала 2010-х, когда мы, в принципе, тоже не особо понимали, как правильно нужно вести эту соцсеть. И публиковали то, что просто считали красивым, забавным или интересным, в том числе всякие необработанные фотки с нашими друзьями, с каких-то тусовок, за которые, кстати, сейчас многим может быть стыдно, а может быть и зря, потому что в этом тоже есть какая-то своя романтика. Интересно, кстати, что постепенно стало расти количество социальных приложений для молодежи, в первую очередь, где намеренно вместо вашей реальной фотографии вы используете аватары. Самый известный, наверное, пример — это Bitmoji для Snapchat. Есть еще всякие дейтинг-приложения, например, It's Me, оно для подростков. Аудиоплатформа Stereo, которая вот сейчас стала известна на волне популярности Clubhouse. Или, например, соцсеть с виртуальными мирами Zepeto. С ним, кстати, делала коллаборацию Gucci и агентство, которое занимается кей-поп-группами BTS и Blackpink. Идея основная тут в том, чтобы, во-первых, мы не судили друг друга по внешнему виду, по фотографии, а во-вторых, для подростков это дает больше ощущения безопасности. Если помните, в начале вообще потребительского интернета мы все тоже использовали псевдонимы и аватарки и считали, что это, в принципе, нормально. А сейчас, в эпоху повсеместной слежки и взломов, и сбора наших персональных данных, многие, в принципе, не прочь вернуться к такому подходу. Ну и здесь же стоит вспомнить тот факт, что все большее количество людей стали создавать себе дополнительные профили. На Западе их еще называют сокращенно Finsta или Fake Instagram. Но смысл их не в том, чтобы обмануть кого-то, а скорее наоборот. Они, как правило, делают профиль закрытым и добавляют в него только своих близких друзей. И там они уже себе разрешают вести себя, как им хочется, публиковать все, что угодно, понимая, что близкие друзья их не осудят и примут такими, какие они есть. Такие же профили, кстати, есть и у звезд, но периодически фанатам удается их находить. Так вот, возвращаясь к романтике, все эти изменения в подходе молодого поколения к фотоконтенту привели к спросу таких нишевых приложений, куда еще не добрались их родители, учителя или просто хейтеры какие-то, одноклассники, например. Такие нишевые и непопулярные приложения позволили бы чувствовать себя более расслабленно и естественно. Но тут, конечно, самое главное, чтобы вместе с тобой в такое приложение перешли все твои друзья и в целом большая группа твоих ровесников со схожими вкусами и интересами. И тут мне хотелось бы упомянуть концепцию анбандлинга платформ. Анбандлинг, то есть от английского слова bundle, пакет, например, пакет услуг. Анбандлинг — это как бы обратный процесс, то есть отделение от чего-то большого, какого-то небольшого элемента, например, от крупной платформы. У нее есть какие-то функции или вертикали, или какие-то комьюнити, они могут впоследствии просто отделиться в отдельное приложение. И так, в принципе, сейчас происходит с Инстаграмом. По мере того, как Инстаграм из визуальной соцсети стал e-commerce-площадкой полноценной, нагромождая все новые и новые функции и разделы, с ним происходит, в принципе, то же, что с любой крупной платформой. Некоторые ее разделы или какие-то паттерны поведения или сообщества, которые там сформировались, они начинают просто перерастать эту платформу и формируются другими людьми в отдельное приложение. То же самое, например, происходит с платформой Reddit, где формируется какой-то здоровенный комьюнити на сотни тысяч человек, которому по разным причинам уже становится некомфортно находиться на одной площадке, например, со своими противниками или хейтерами, и им проще перейти уже на отдельный сайт. И вот в 2019 году одному из популярнейших американских ютуберов Дэвиду Добрику пришла в голову идея создать простое приложение с камерой, которое бы имитировало съемку на обычную мыльницу. Оно тогда называлось Disposable. Таких приложений тогда выходили десятки, и наверняка вы какие-то из них даже использовали. У меня, например, стояло приложение Huji. Но в итоге Дэвид Добрик пошел чуть дальше и поднял инвестиции и расширил функционал, добавив в приложение социальный элемент. Там появился профиль, как в любой социальной сети, лайки, комменты, ньюсфид. А само приложение переименовали в Dispo. Одна из интересных фич этого приложения, на которой, в принципе, сконцентрировались все, наверное, СМИ, которые писали об этом, это процесс проявки фотографий, которые вы сделали. То есть в приложении, когда вы делаете фотку, вы не можете сразу ее посмотреть, вам нужно ждать до 9 утра. Ровно в 9 утра у всех пользователей проявляются фотки за предыдущий день. Но на самом-то деле ключевая функция приложение Dispo — это Rolls, то есть пленки. Пленки — это по-другому как бы папки, в которые складываются фотографии, которые вы сделали. И вот эти пленки вы можете расшарить для своих друзей или каких-то единомышленников, или, например, своих подписчиков, если вы популярный блогер. И вот именно эта функция создает всю вот эту социальную движуху. Она позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, создавать что-то вместе. Чтобы привести аналогию, можно, например, представить сохранение коллекции в Инстаграме, если бы вы могли их расшарить для своих друзей, для своих подписчиков, и после модерации, например, добавлять туда фотки. Так было, например, в группах в ВК или сейчас в досках в Пинтересте, но в Dispo это все работает в вашем личном профиле, а не в какой-то группе, и точно так же с вами взаимодействуют такие же другие пользователи. Поскольку у этих фотографий есть такой эффект мыльницы, как будто эти фотки сделаны на самый обычный пленочный фотоаппарат, то невозможно, естественно, не проводить параллели с какой-то эстетикой 90-х или начала 2000-х, когда все это было популярно и периодически возвращалось. Как вы, наверное, знаете, интернет периодически порождает свои субкультуры, и так вот ребят, которые делают фотографии в таком стиле, а-ля на мыльницу, репортерка Vox в своей рассылке решила в шутку назвать Dispo Boys, как такое противопоставление популярной пару лет назад подростковой девичьей субкультуре Visco Girls. Visco, то есть как аббревиатура VSCO от приложения одноименного. Наверняка, если вы редактировали когда-нибудь фотки на своем телефоне, то у вас стояло это приложение Visco. Или вы хотя бы слышали о нем. Ну и главным диспобоем стал, конечно же, сам Дэвид Добрик. Он еще в 2019-м, до того, как приложение Dispo получило все эти социальные функции, он создал себе отдельный профиль в Инстаграме, куда стал выкладывать фотки, сделанные на камеру приложения Disposable, такие вот в стиле мыльницы. Кстати, этим же летом, в 2019 году, журнал Vogue написал о тренде на аналоговые мыльницы среди топ-моделей. Например, Gigi Hadid брала обычный фотик Fujifilm на свои показы, делала там фотки, потом она их проявляла и выкладывала, опять же, в свой финста, который называется Disposable, то есть как Disposable, только первое G. Приложение Dispo — это вайб времен начала Инстаграма, когда мы фолловили друзей, не стесняясь выкладывать фотки абы как, а фотографии был ценен сам момент и контекст, в котором она была сделана, а не композиция, баланс или там рабочая сторона лица. Кстати, еще один американский ютубер, Кейси Найстед, в свое время тоже делал приложение, он назывался Beam, и у него был примерно тот же вайб, но механика была слишком замороченной. Чтобы сделать фото, вам нужно было прислонять экран телефона к себе, например, к груди или к лбу, и тогда фотка делалась автоматически. То есть, таким образом, хотелось имитировать ракурс, с которого мы натурально смотрим на объект, не подстраиваясь, как бы, под окружение объективом, а просто рандомно своими глазами смотрим. На днях диспо вышел из закрытой беты, которая была только по инвайтам. Теперь туда может попасть каждый желающий, у кого есть iPhone. Если для Android все еще нет, он в разработке. Кстати, совершенно внезапно диспо выстрелил в Японии. Поэтому если сейчас вы зайдете в приложение, то вполне возможно, что вас начнут фоловить какие-то рандомные японцы. И вообще там довольно много их контента, что, впрочем, неплохо. Меня это устраивает. Вероятно, у японской молодежи тяга к всей эстетике 90-х, начала нулевых, когда популярны были еще мыльницы, она еще сильнее, чем у западных зумеров, и поэтому приложение там настолько выстрелило. Слоган у диспо «Живи в моменте», и именно это старается транслировать Дэвид Добрик, если посмотреть на его профиль, его фотки и в целом его лайфстайл. В одном из интервью про диспо он рассуждает, что да, мы все хотим запечатлеть, как классно проводим время и в каких необычных местах бываем, и это нормально. Ты приходишь на крутой концерт с друзьями, естественно, тебе хочется всем рассказать об этом моменте. Ты достаешь свой смартфон, потому что сейчас мы живем в такое время, когда именно так мы рассказываем истории с помощью фотографий или коротких видео. И вот ты достаешь телефон, ты делаешь фото или сторис. Окей, замечательно. Теперь просто убери телефон и наслаждайся дальше музыкой, наслаждайся этим моментом. Выстрелит ли у нас именно приложение диспо, мне сложно предугадывать, но с учетом, что мы двигаемся более-менее в том же направлении визуально, что и Запад, то не исключено, что у нас тот тренд на, естественно, сиюминутные фотки станет еще более заметным, появятся, может быть, какие-то свои аналоги, или этот тренд будет все больше заметен и в русскоязычном Инстаграме. Ну и, возможно, мы все, наконец, чуть расслабимся и хотя бы немного перестанем притворяться в соцсетях. Ну и на этой положительной ноте я хочу поблагодарить вас, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я напомню, что это был первый выпуск подкаста «Интернет-культура». Я буду вам очень признателен, если вы зайдете в iTunes и оставите там свою оценку и свой отзыв. Следующий выпуск, я надеюсь, что мне удастся записать еще в марте, поэтому обязательно подписывайтесь на подкаст и на Telegram и Instagram «Интернет-культуры», чтобы не пропустить его анонс. На этом я с вами прощаюсь. Пока.